Седьмое. Когда они вышли из комнаты Уилфреда, Джулиус резко, словно повинуясь внезапному порыву, сказал: «Пойдемте ко мне, позавтракаем. Во всяком случае, глотнем чего-нибудь покрепче. Или, если для спиртного слишком рано, хотя бы кофе выпьем. Я начал день с полного отвращения к самому себе и просто не могу находиться один». Предложение звучало почти просьбой, на которую не так-то легко ответить отказом. Делглиш произнес: «Дайте мне 5 минут. Хочу кое-что осмотреть. Встретимся в холле». Еще с первой экскурсии по дому он помнил, где расположена комната Дженни Пеграм. Наверное, для этой беседы можно было выбрать более подходящее время, но ждать он не мог. Командор постучал и услышал в ответном «входите» нотки удивления. Дженни сидела в инвалидном кресле перед зеркалом, распустив по плечам золотистые волосы. Вытащив из бумажника анонимное письмо, Делглиш остановился у нее за спиной и положил листок на столик. В зеркале их глаза встретились. «Это вы напечатали?» Она скользнула по письму взглядом, даже не поднимая бумаги. Глаза ее вспыхнули, по шее волной растеклось красное пятно. Дженни со свистом втянула в себя воздух, хотя голос ее оставался спокоен. «С какой бы стати мне это печатать?» «Могу предложить несколько объяснений». «Так это вы?» «Конечно же, нет». «Никогда прежде этого не видела». Она снова пробежала глазами письмо презрительно и небрежно. «Сплошная глупость. Ребячество». «Да, жалкая попытка. Думаю, сделанная наспех. Подозреваю, вы ее не слишком высоко оценили. Гораздо меньше фантазии и изобретательности, чем в остальных».
«Каких еще остальных?»
«Полноте. Давайте начнем с письма, полученного Грейс Уиллисон. Оно делает вам честь. Весьма изобретательное и остроумно составленное, с таким расчетом, чтобы отравить ей радость от общения с единственным настоящим другом, которого она здесь завела. И в то же время оно слишком грязное, чтобы Грейс могла его кому-нибудь показать. Разумеется, за исключением полицейского. Даже мисс Уиллисон показала бы его полицейскому. Во всем, что касается непристойности, мы пользуемся прямо-таки врачебными привилегиями».
«Она не посмела бы. И я вообще не знаю, о чем вы говорите».
«В самом деле? Не посмела бы?
Жалко, вы не можете ее спросить.
Вы же знаете, что она умерла».
«Это не имеет ко мне никакого отношения».
«По счастью для вас, я тоже так думаю. Она была не из тех, кто кончает с собой. Правда, мне интересно, вам так же повезло или не повезло с другими вашими жертвами? Например, с Виктором Холроидом?» Джинни уже не могла скрыть ужаса. Тонкие руки сжимали и вертели расческу в отчаянной пантомиме.
«Я не виновата. Я никогда не писала Виктору. Я никогда никому не писала».
«Вы не так умны, как вам кажется. Вы забыли об отпечатках пальцев. Должно быть, просто не осознавали, что в лаборатории их различат даже на бумаге. И еще вопрос времени. Все письма получены после вашего переезда в Тойнтон-Грейндж. Первое — до появления Урсулы Холлис. Думаю, Генри Кару Ардина тоже смело можно вычеркнуть из числа подозреваемых. Я даже знаю, почему эти письма прекратились после гибели мистера Холроида. Вы поняли, как далеко зашли? Или надеялись, что все сочтут виновником его? Но полиция быстро выяснит, что письма написаны не мужчиной. А еще тест на слюну. Только у 15% населения нельзя по слюне определить группу крови. Досадно, что вы не знали этого перед тем, как облизывать конверты».
«Конверты? Никаких конвертов не было!»
Она ахнула и в ужасе уставилась на Делглиша. Глаза у нее расширились от страха. Румянец схлынул, сменившись смертельной бледностью.
«Да,
конвертов не было. Записки были сложены и подсунуты в книги, которые читали жертвы. И об этом не знал никто, кроме получателей и вас».
«Что вы намерены предпринять?» — спросила Дженни, не глядя на него.
«Еще не знаю».
Делглиш и правда не знал. Он испытывал странную смесь смущения, гнева и стыда. Перехитрить ее оказалось так просто.
Просто и недостойно. Делглиш величественно осуждает ее слабость. Он видел себя отчетливо, словно со стороны. Он, сильный и здоровый, выносит приговор, но откладывает его исполнение. Отвратительная картинка. Дженни заставила Грейс Уиллисон страдать. Однако она, по крайней мере, могла претендовать хоть на какие-то психологические извинения. А какая доля его гнева и отвращения порождена чувством вины? Что он, лично он, сделал, чтобы скрасить последние дни Грейс Уиллисон? И все же с Дженни надо что-то делать. Едва ли в настоящее время от нее можно ждать новых пакостей. А вот в будущем... И Генри Каруардин, наверное, имеет право знать. А еще Уилфред и представитель Лиджуэлл Траст, если они возьмут верх. Иные сказали бы, что Дженни нуждается в помощи. Предложили бы современное ортодоксальное утешение. Обратились бы к психиатру. Делглиш не знал. Это лекарство не относилось к числу тех, в которые он хоть сколько-нибудь верил. Возможно, оно бы потешило тщеславие Дженни, помогло бы ей утвердиться в осознании своей значимости, в том, что ее принимают всерьез. Однако, если жертвы молчали, хотя бы ради того, чтобы уберечь Уилфреда от лишних тревог, имел ли он, Делглиш, право оспаривать их решение, злоупотреблять оказанным ему доверием? В своей работе он привык тщательно изучать правила, и даже когда принимал необычное решение, его моральные принципы, если тут можно употребить это выражение, хотя сам Делглиш никогда этого не делал, оставались ясны и незыблемы. Наверное, болезнь подточила не только его силы, но и волю и способность судить здраво, ибо эта унылая проблема поставила командора в тупик. Оставить запечатанное письмо с тем, чтобы Энсти или его преемники вскрыли его в случае новых неприятностей? Нет, к такой театральной и жалкой уловке прибегать и вовсе смешно. Ради бога! Но почему он не может вынести прямого решения? Как бы Адаму хотелось, чтобы отец Бэдли был жив? Как хотелось переложить на его хрупкие плечи эту ношу? Наконец он сказал: «Я предоставляю вам самой сказать жертвам, что вы во всем виноваты, и что такого больше не повторится. И лучше, чтобы это и правда больше не повторялось. Оправдание выдумайте самостоятельно. Я понимаю, что вам не хватало внимания, как в вашей прошлой больнице, но зачем компенсировать это, заставляя страдать других?»
«Они ненавидят меня».
«Разумеется, нет. Вы себя ненавидите. Вы писали письма кому-нибудь, кроме мисс Уиллисон и мистера Каруардина?» Дженни застенчиво покосилась на него из-под ресниц.
«Нет, только им двоим».
«Наверняка лжет», — подумал устало командор. «Скорее всего, Урсула Холлис тоже получила письмо. Навредит он или поможет, если спросит у нее самой?» Голос Дженни Пеграм стал сильнее и увереннее. Подняв левую руку, она принялась причесываться, завесив лицо волосами.
«Я никому здесь не нужна. Все меня презирают. Никто не хотел, чтобы я сюда приезжала. Я и сама не хотела. Вы могли бы мне помочь. но вам тоже нет до этого дела. Вы даже слушать меня не хотели».
«Пусть доктор Хьюсон отвезет вас к психиатру. Ему и изливайте душу. Психиатрам платят за то, что они слушают самовлюбленных невротиков. А мне?»
«Нет».
Закрыв за собой дверь, Адам пожалел, что ответил так злобно. Впрочем, он знал, что его спровоцировало. Внезапное воспоминание о съеженном, уродливом теле Грейс Уиллисон в дешевой ночной рубашке. «Хорошо», — подумал Делглиш в припадке отвращения к себе, что он решил уйти с работы, раз жалость и гнев могут настолько вывести его из душевного равновесия. «Или все дело в Тойнтон-Грейндж?» Это место определенно действовало ему на нервы. Он быстро зашагал по коридору. Дверь комнаты, соседней со спальней Грейс, отворилась, и командор увидел Урсулу Холлис. Она поманила его и откатила кресло, освобождая проход. «Нас попросили ждать у себя. Грейс умерла».
«Да, я знаю».
«Что с ней? Что случилось?»
«Еще никто не знает. Доктор Хьюсон назначил вскрытие».
«Она не покончила с собой?»
«Не знаю». «Нет, похоже, мирно скончалась во сне».
«Вы имеете в виду, как отец Бэдли?»
«Да, совсем как отец Бэдли». Они помолчали, глядя друг на друга. Делглиш спросил: «Вы ничего не слышали этой ночью?»
«О, нет, ничего. Я спала очень крепко после того, как Хелен побывала у меня».
«Вы бы услышали, если бы она позвала, или кто-нибудь к ней зашел?»
«Да, если бы сама не спала. Иногда Грейс так храпела, что я заснуть не могла. Но я не слышала, чтобы она звонила, и отключилась она раньше. Я выключила свет примерно в половине первого, и помню, еще подумала, что у нее совсем тихо».
Делглиш двинулся к двери, однако там помедлил, чувствуя, что Урсуле не хочется его отпускать. «Вас что-то тревожит?»
«Нет, нет, ничего. Нервничаю из-за Грейс от незнания. Все так загадочно. Так ведь сделают вскрытие? В смысле, уж вскрытие-то покажет, от чего она умерла?»
«Да», — ответил он без особого убеждения, словно пытаясь ободрить себя, а не ее. «Вскрытие покажет».